Все коснемся самого значительного цитата из Евангелия, который звучит таким образом. «Все, что я вам сказал, пойдите и научите все народы». Как раз этого и не исполняют те, которые считают, что они посланы. Но в сущности посланы только те, которые именно эти слова соблюдают, дорогие мои. Так что эти слова соблюдать, как вы видите, оказалось очень трудным. То есть непринципиальное отношение людей к христианству доктор очень строго разграничил это понимание. То есть существует религия без Христа, и существует христианство без религии. Это еще идет, как я вам сказал, напомню, великий Шеллинг. Шеллинг остро чувствовал именно, как расходятся эти состояния человеческой души, душевной жизни, принципиальные отношения. И оказалось, что это не так просто, дорогие мои, соблюдать слова Спасителя невозможно, потому что это высшая мудрость. А высшая мудрость требует именно высшего сознания. Высшее сознание развивается только из духовной науки. Так что без духовной науки нам никак не понять все эти слова и тем более осуществить. Для осуществления мы моментально воспринимаем, невозможно в одной жизни осуществить все идеальные изречения Спасителя. Я думаю, что это для вас уже совершенно ясно. Значит, если мы не примем, если не допустим многих инкарнаций, многих жизней на Земле, окажется, что слова Спасителя – это утопия. Неосуществимые идеалы, да? Как и все эти, не хочу даже сказать, пролетарские все эти идеалы, да, это все зависит от точного познания евангельских слов. Первое, что я хочу сказать, дорогие мои, идите, крестите людей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это очень трудно понять. Потому что это содержит, эти три слова содержат величайшее мировоззрение. Мировоззрение Отца, мировоззрение Сына и мировоззрение Святого Духа. Как крестить людей, если мы не знаем, в чем заключается суть Святого Духа, суть Спасителя Сына и суть Отца, то есть как они проявляются в эволюции человечества, что вносится для человеческого сознания от Отца, Сына и Святого Духа. Если мы так поставим вопрос, то уже ясно, что люди, то есть те, которые как будто призваны для этого, совершенно не беспокоятся о том, чтобы довести до сознания, до своего сознания, а потом до сознания слушателей. Крещение Отца. Это очень сильное выражение, очень сложное, сильное, но мы должны понимать, из духовной науки мы понимаем, что крещение Отца – это вся мудрость, которая пройдена человечеством. Потому что в этой эволюции человечество проявляется именно правление Отца, правление всей его мудрости. То, что Земля имеет свои закономерности, солнечная система, пересчитать все 12 зодиаков, планетарная жизнь, жизнь человека на Земле, в духовных мирах, жизнь ангелов, архангелов и так далее. Все это закономерность Отца, дорогие мои. Здесь нет ни капли свободы. Это воля Отца, воля всемудрого существа, которое не допускает ни капли свободы. И вот вторгается принцип Сына, а потом и принцип Святого Духа. Очень трудно понять, перейти от правления, от мировоззрения Отца Вселенной, перейти к мировоззрению Сына, это то, что это очень трудно, очень сложно. Мы это видим вокруг нас, да? сущности те, которые называют себя христианами, они вовсе не христиане. Ну, желание – это одно, а позволь, дорогие мои, извольте тогда соблюдать именно слова Спасителя. Как ты являешься учеником, последователем Христа, когда ты не исполняешь именно слова Его, которые Он сказал, которые сказал, небо и земля пройдут, а слова мои – это вечные слова. Как воспринимает человек? Очень и очень бездарно, мягко говоря. А за этим стоит именно нежелание услышать, то есть за этим стоит в сущности материализм. Человек хочет жить так, как он считает, прожить свою жизнь. Не так, как Евангелие говорит, не так, как Господь говорит, а как он хочет. А это не есть воля Отца, воля Сына, тем более воля Святого Духа. Значит, в чем заключается воля Отца? Это вселенская мудрость, космическое великое правление, закономерность кармических последовательностей. Все это порядок, все это мудрость Отца Вселенной. А где остается место для Христа? И потом место для осознания Святого Духа. Как вы видите, эти вопросы очень сложные, и мало кто может ответить. Поэтому видно, что люди вообще ничего не знают. Что такое христианство? Что такое религия? Религию они еще понимают, потому что под религией подразумевается признание духовных существ, духовного мира, признание, в конце концов, Отца и Сына. Поэтому мы, в сущности, перешли в третью стадию. Вторую стадию мы прошли. К сожалению, не так, как следовало бы, но вторая стадия, я имею в виду религия Сына. Вот в течение религии именно Сына люди отказались именно от Сына, потому что отказ что того, это не так уже прямо и грубо происходит. Я отрицаю Христа. Кто это может сказать? Ни одно существо это не может сказать, да? Но по сути, по мировоззрению, по отношению, как ты живешь с утра до вечера, из месяца в месяц, из года в год, как ты живешь без Христа? Вот суть. Сколько хочешь, упоминай его слова, а дела другие, да? Это также во всех профессиях то же самое, дорогие мои. Сейчас не хочу, мысль вполне ясна, поэтому не буду вдаваться в детали. Мы должны именно осознать, что христианство – это очень-очень сложное понимание. Для уже до осуществления – это другой вопрос. Но пока мы говорим о том, что в чем суть истинного христианства, а в чем суть Отца, более не менее ясно, это, как я сказал, закономерность, это человек очень хорошо понимает, потому что вообще живет под кармой, под давлением закономерности, под давлением диктовки своей судьбы, это понятно. И это тоже не совсем верно, но где-то приблизительно. А что касается уже принципа Христа, это уже оказалось для человечества вообще непонятным, потому что это касается истинной свободы, не анархической свободы, как сейчас люди стремятся завоевать себе свободу. Это не свобода, дорогие мои. У нас то, что происходит, это не свобода, это, можно сказать, мягко и более толерантно. Это первая стадия свободы. Когда человек хочет быть свободным от чего-то, от какого-то дара. Ясно. А суть свободы – это совсем другое. Суть свободы мы можем вычитать только в Евангелии. Вы же прекрасно понимаете. Познайте истину, и истина сделает вас свободным. Какой из демонстраторов ищет истину? Это же они, в общем, не стоит об этом, но это очень сложный вопрос. Люди должны удосужиться, дорогие мои. Поставить вопрос, в чем заключается истина? Как оно проявляется в душевной жизни, в духовной жизни и в жизни физической? Можно и по-другому сказать, в разуме, в чувстве и в воле. Как проявляется именно импульс Отца, импульс Спасителя и импульс Святого Духа? Что касается эпохи Святого Духа, оно наступает сейчас, входит сейчас только, только что входит, начинается именно эпоха Святого Духа. Это очень, очень трудный вопрос, потому что от человека требует истинной свободы. И здесь все чревато с анархией, дорогие мои. Человек принимает импульс свободы и думает, что это и есть то, что надо. А то, что свобода должна полностью сочетаться с космической закономерностью, это люди не учитывают из-за бездарности своего сознания. Мы должны понимать, что это самый высокий идеал для человека. Карма как соединяется со свободой. Что имеет общего? Карма, кармическая закономерность и свобода. Это две противоположные понятия. А их сочетать, сгармонизировать, это задача уже сознания самого человека. Поэтому, если мы точно понимаем, в чем заключается суть свободы и суть кармической закономерности, тогда мы достигаем истинного человеческого достоинства. Значит, нам надо точно знать, в чем заключается свобода. Свобода, первое, очень легко для понимания, свобода от эгоизма. Это первое. Свобода от пространства. Это уже очень трудно. Свобода от времени. Это уже чисто эзотерические понятия, да? Свобода от всех небесных существ. Это уже кульминация. Свобода именно во Христе и от Христа. Одновременно. Видите, мы уже поднялись до очень высоких пониманий. Это очень трудно понять. Но ты свободен, когда ты не сливаешься с Господом, а чувствуешь себя вечно самостоятельным существом, свободным существом. А как же солнце, духовное солнце? А как же вселенское солнце? Значит, твое сознание должно возвыситься до вселенской свободы. Тогда сочетание вселенского духа и твоего собственной душевной жизни, они соединяются, и ты уже понимаешь, быть свободным – это значит осуществить вселенскую справедливость, но и свободу. Видите, очень трудно все. Все очень трудно, но на то и существует духовная наука, которая назидает нас, чтобы мы правильно понимали эти вещи. Поэтому нам нужна чистая эзотерика. Только земное сознание, земная мудрость здесь никак не поможет. Потому что если мы уж занимаемся эзотерикой, то есть ищем истинную причину нашей земной жизни, жизни вообще на Земле, от чего происходит там разные неприятные вещи, там болезни, карма, так и так далее. Все это очень трудно для объяснения. В основном, дорогие мои, в основном можно сказать, что познать истину невозможно без ясновидческого прозрения. Это все же так. Можно ориентироваться, можно иметь какие-то мысли правильные, но воспринять именно, это уже очень трудно, потому что воспринять, дорогие мои, вы же знаете, это значит осуществить. Любую мысль осуществить связана с непосредственным переживанием именно из духовного мира. Поэтому мы хотим быть свободными. Без духовного постижения невозможно. Импульс свободы остается безродным, остается без правления. Потому что свобода на земле осуществляется только когда ты соединяешься с третьей иерархией, то есть духа эпохи. Вот где сочетается свобода и несвобода человеческого сознания. А это чистая эзотерика. Чистая эзотерика нам говорит, что человек должен знать свое истинное происхождение. Давайте спросим, каково твое происхождение, любого человека? Ну, в мягком случае скажет, из духовного мира. Ну, скажут от отца, но очень редко, если скажут, что от царства Христа, от лона Христа. если скажут от сердца Христа, из души Христа. Вот откуда рождается человек. Душа рождается из первоисточника души, дорогие мои. Это же логически, правильно звучит. У тебя есть душа, а происхождение души, первоисточник души – это душа Христа. Душа Христа – это душа Отца Вселенной. Значит, концентрирована абсолютно вся мудрость, все знание, все валение, вся доброта. Поэтому и говорит Господь, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Он мог сказать во имя Христа и Святого Духа, но начинается от Отца. Принцип Отца и правление Отца – это все наше прошлое. Господствовал принцип Отца, мудрость Отца и правление Отца. Мы до первого столетия дошли именно благодаря правлению Отца Вселенной. И как только начинается эпоха свободы, правда, это с первого столетия начинается, но в основном с 15-го столетия, потому что человек полностью теряет сознание Христа, существование Христа. С одной стороны, это, разумеется, плохо, но с другой стороны, иначе он не достиг бы истинного переживания свободы. Чтобы пережить свободу, ты должен почувствовать, что ты от всех свободен. И освобождение от всего включает и переживание Спасителя. Это 15-е столетие где-то приблизительно. Но с 20-го столетия, как вы знаете, начинается совершенно новая эра, новая эпоха свободы. Свободу мы должны сочетать с любовью ко Христу. И здесь очень многие отстают. Это отставание чревато с большими последствиями, дорогие мои. Потому что эволюция неуклонно идет вперед и неумолимо развивается, и неумолимо развивает человеческое сознание, и те, которые отстают, для них тоже неумолимая закономерность действует. Это мы должны очень хорошо воспринять. А разве реальность нам это не подсказывает? Мы реально видим, что очень многие вообще люди отстают, вообще не понимают. Грубейший материализм, который сейчас просто господствует в сознании человека. О чем это говорит? О том, что люди, оказывается, могут полностью оторваться от именно небес. От ангела, от архангела и от архаи. Архаи вносят в человеческое сознание импульс, с одной стороны, свободы, а с другой стороны, импульс космической кармы. Карма и свобода приходит от третьей иерархии, от архаи. Ангелы, архангелы, потом архаи. Да? Вот из субстанции архаи мы черпаем импульс свободы и импульс кармической закономерности. Сочетание очень сложное, да. Но такова жизнь на земле человека. Мы живем в мудрости Отца, Сына и Святого Духа. Послание, посланничество Сына, разумеется, продолжается, не завершается, но добавляется уже правление Святого Духа. Люди не знают, в чем заключается правление Сына, а тем более, как могут знать, в чем заключается принцип Святого Духа. Это то, что они упоминают, это слово «во имя Отца и Сына и Святого Духа», это все пустые слова, дорогие мои, потому что никакого содержания, никакого точного восприятия. Поэтому только духовная наука назидает нас на истину и объясняет нам всем этим. У нас есть колоссальная мудрость, мудрость от Святого Духа, мудрость от Утешителя. Значит, мы должны понять так, что посланничество Сына, это ясно, а когда Сын посылает Святого Духа, это точно надо знать. Это есть именно антропософия. Это есть мудрость от Святого Духа, выражение самого Святого Духа и субстанции Святого Духа. Но если люди будут придираться, мы можем сказать, почему? Потому что только мировоззрение антропософское отвечает вообще на все тайны человеческой жизни. вся мудрость находится именно в Святом Духе, но уже для понимания человеческого сознания. Дело в том, что у человека есть воля, потом чувство и разум. Вот вам троица с другой стороны. Воля Отца, чувство Сына и разум от Святого Духа. То есть без Святого Духа мы никак не достигнем свободы. Это мало кто знает, дорогие мои. Вообще люди ничего не знают. Простите меня. Только духовная наука назидает нас на правильные истины, на мудрость и на реальность. Так как в чем заключается мудрость? Где концентрируется мудрость? Ну, может быть, кто-то догадается, что концентрируется в голове. Хорошо. А где концентрируется именно инспирация Христа? Сердце, да? Да, хорошо. А Отец концентрируется в воле. Это древнее понимание. Сейчас уже все эти три стороны душевной жизни, духовной жизни, уже концентрируются во Христе и в Святом Духе. Святой Дух приносит истинную свободу, свободу через познание истины. Только Святой Дух приносит. В чем заключается Святой Дух? Что Он приносит? Он приносит разум, чувство и волю в синтезе. И тогда человек принимает этот синтез и начинает правильно воспринимать мир. Не односторонне, а в синтезе начинает воспринимать. Если кто сомневается, мы можем поставить вопрос, а что, в Святом Духе нет воли? А в Святом Духе нет чувства? В Святом Духе только разум? Это неправильно, да? То есть неполноценное понимание. В сущности, дорогие мои, мы должны коснуться эзотерического вопроса. В чем заключается эзотерическая жизнь человека? Это очень серьезный вопрос, потому что мы живем в такой эпохе, когда мы уже должны знать эзотерическое течение нашей же собственной душевной жизни до рождения и после рождения. Знаете, вот насколько оторван душа, сознание человека, душа человека от реальности. Человек же обычно думает так, ну, что там, духовная жизнь. Пройдем врата смерти, будем хорошо знать. Это неправильное отношение. Душевная жизнь полностью вливается в нашу физическую жизнь. Что есть наша физическая жизнь, физическое сознание? Это отражение именно духовной жизни, когда мы до рождения жили в духовных мирах. Поэтому эти две величайшие сферы, жизнь души до рождения и после рождения, описываются очень детально. Поэтому доктор указывает, что мы это должны знать очень и очень хорошо. Разумеется, вся детальность – это невозможно, потому что это уже надо изучать уже детально духовную науку. Эти 300 томов приблизительно. Ну, там 60 там еще есть, но там это технический вопрос, там сельское хозяйство, там физика, химия и так далее. Но в основном чистая эзотерика, это все же приблизительно 300 тому. Изучение – это наша задача, дорогие мои. Это серьезнейшая задача души каждого человека – изучить мировоззрение Святого Духа. Потому что мы уже вступаем в эпоху веру Святого Духа. Это эра, величайшая эра, через которую, если пройдет правильным образом человек, тогда он воистину станет абсолютно свободным существом. И сейчас проверяется каждая душа, может ли душа стать воистину свободной, прорваться через ариманский материализм, люциферические иллюзии, прорваться, преодолеть эти иллюзии, которые выражаются не в правильном мировоззрении, не в правильном ощущении, неправильном валении, да? Вокруг мы видим, что это не совсем просто, а не то, что просто, это очень сложно. Мы находимся только в начале, пожалуйста. Мы должны изучать, мы должны понимать очень, то есть знать очень точно, в чем заключается задача мировоззрения. Откуда наше мировоззрение? Это уже эзотерический вопрос. Откуда наши чувствования? Мы должны изучать, что происходит в области сердца. Как человек переживает душевно, И потом поставить вопрос, а это душевная жизнь, происхождение, его история какова? И потом, разумеется, дух человека, поставить вопрос, что есть дух, когда человек действительно воспринимает дух человека, и каково его происхождение, космическое происхождение. Если мы не интересуемся этими вопросами, мы не интересуемся волей Отца, Сына и Святого Духа. Это очень просто, дорогие мои. А что тогда интересует? Это интерес рождается от Люцифера, от Аримана. Ариманский интерес рождает только земное, только расчетливые отношения от человека к человеку. Это и так достаточно. Это очень обильно для человеческих отношений. Ну а в чем заключается истинное отношение от души к душе? Человек должен освободиться хотя бы мировоззренчески, умозрительно освободиться от своего эгоизма и поставить вопрос, люблю ли я другого человека действительно по-настоящему, душевно, не эгоистично. Это очень и очень сложный вопрос. И мало кто может это преодолеть. В основном задействованы все эгоистические интересы, все эгоистические подсознательные импульсы, и человек не знает ни свой подсознательный мир, ни свой сверхсознательный мир, и, разумеется, и земное сознание тоже не знает, потому что на земле, дорогие мои, человек живет в сонном состоянии. В сущности, он спит и днем, и ночью, просто днем по-другому спит, и ночью по-другому, с другой интенсивностью спит. Но в основном человек проживает свою жизнь в сонном состоянии. Потому что не чувствует, какие влияния происходят, протекают в голове, в сердце, в воле и так далее, и так далее. Да? Вообще можно сказать, что человек только с внешней стороны подходит к земной жизни. А это и есть человек. Ради этого посылают человека. И причем мы сказали очень-очень такие сокровенные вещи, сказали. Каждый человек, по сути, я говорю, в сущности, рождается от сердца Христа. Почувствуйте это. Бережите это. Очень трудно. Но это реальность. И надо это нам сказать. Это говорит нам утешитель, это говорю я вам, говорю. И так действительно, каждая душа рождается от сердца Христа. Это самое сокровенное, что можно услышать из духовной науки. Это самое возвышенное, чистейшее, совершенно неэгоистическое отношение человеческой души по отношению к своему происхождению. А кто нам внушает, что это не так? Ты от земли рождаешься, в конце концов, или от отца, это все ариманическое искушение. В этом проявляется ариман, как вы знаете, нет, вы же прекрасно понимаете, ариман никогда не показывает свое лицо. Никогда не говори с человеком прямо, вы его голос не услышите, вы его лицо не увидите. А вот в мыслях, в чувствах, он проникает совершенно свободно. И мы должны закрыть двери этим неправильным внушением от Аримана особенно, и потом от Люцифера. Иначе он будет играть с нами, как с мячом. Так что эзотерика – это самое верное отношение, но какова эта эзотерика? Чистейшая христианская эзотерика правильно назидает нас. Тогда мы должны обратиться именно к духовной науке, где мы можем черпать именно эзотерическое христианство. Не эзотерика вообще. Как вы знаете, дорогие мои, я и в прошлый раз сказал вам, эзотерика сейчас в моде. Ну, относительно, но все равно в моде. Переполнено у нас книжный магазин эзотерическими литературами, там йога, там индийская, там азиатская и так далее, и так далее. И даже по телевидению показывают. Это сейчас эпидемия. Эпидемия ариманического люциферического мировоззрения. Что делать, дорогие мои? Мы должны говорить правду. А если человек хочет услышать, то он может услышать истину. А если нет, то надо подождать, пока человек будет принимать определенную дозу страданий, боли, И тогда в следующей, еще следующей инкарнации образумится, начнет уже правильный путь. Вообще, дорогие мои, мы должны сказать, когда мы видим бездарного человека, я имею в виду то, что не воспринимает ни музыку, ни поэзию, ни литературу, вообще ничего не живет, как сорная трава, простите за это выражение, но это в сущности так. Есть несколько вариантов, да? Надо подождать, пока человек пройдет хотя бы одну жизнь, воспримет от обывательской жизни все страдание. Тогда в следующей инкарнации он приходит более глубокими настроениями, более глубокими исканиями и начинает интересоваться или в науке, или в искусстве, или в религии. Ну, правильным образом, да? Поэтому существует великая благодать. Это инкарнация, дорогие мои. Мы глубоко должны проникнуться тем, что существует инкарнация, значит, мы должны терпеть все эти недостатки, которые мы видим. А мы хотим терпеть. Мы сразу хотим осудить. Вот ты ничего не понимаешь, и так далее. Да? В общем. А идея реинкарнации мы потому изучаем, что мы должны стать именно в воле терпеливыми. Но по-настоящему терпеливыми. А что я имею в виду? По-настоящему терпеливыми образуется только тогда, когда ты серьезно принимаешь идею реинкарнации. Ты не можешь простить человеку. Так, я прощаю. Это пустые слова, дорогие мои. Прощение должно быть мировоззренчески, серьезно, от Святого Духа. Вот это есть действительно именно мировоззрение прощения. Когда ты понимаешь, что человек имеет много жизней, инкарнации, тогда ты можешь быть милосердным к человеку. Подождать, но это уже большое терпение, я понимаю. Сущности. Почему нам подается эта эзотерика сейчас? Духовная наука говорит, очень детально описывает, как мы проходим жизнь после смерти до нового рождения. Мы проходим три величайшие этапа, дорогие мои. Три этапа, которые мы проходим, это очень значительно. Это восполняет все наше сознание, и тогда мы приходим действительно обогащенными. Ну, можно сказать так, дорогие мои, что когда человек уходит от Земли, он проносит в астральном теле всю пройденную судьбу свою, земную судьбу. Запечатывается в астральном теле, и за каждое слово, за каждое поведение, за все мы будем отвечать. Это первая такая сторона, когда мы восходим в духовных мирах. А когда мы не сходим из духовного мира, мы приносим всю космическую мудрость, которая запечатлена в эфирном теле. Когда эфирное тело уже присоединяется к физическому, мы имеем и физический опыт, земной опыт, опыт инкарнации, и имеем небесный опыт в своем эфирном теле. Остается осознать. Для осознания должна существовать наука для осознания. Эзотерика, правда, изучает, но не до конца, не полностью и нездоровым образом. Поэтому я говорю, существует христианская эзотерика. Существует вообще эзотерика. Эзотерика вообще развращает душу, потому что децентрализирует сознание. Ты должен принимать знание, которое приводит к мировоззрению Христа, к ощущению Христа, к соединению, к Спасителю. Вот это и есть истинное мировоззрение. А все остальное – это, как вы знаете, люциферические и ариманские искушения. Они очень сильно атакуют, потому что развращают любопытство человека. Человек не должен быть любопытным. Человек должен любить истину. Это совершенно разные вещи. Да? Поэтому, когда мы проходим врата смерти, мы проносим плод нашей земной жизни. Запечатливается в астральном теле. И этим мы живем в духовных мирах, и мы проходим через первый этап жизни после смерти. Это, так сказать, наше минеральное сознание, и через минеральное сознание мы проводим всю жизнь в духовных мирах, первый этап нашей жизни, это минеральное сознание является нашим водителем. И здесь очень важный момент, дорогие мои, потому я касаюсь этого вопроса. Человек после смерти живет в минеральном сознании. Пройдя первый этап своей жизни, минеральное сознание, и не присоединив к этому минеральному сознанию моральные качества, приходит очень и очень обедневшим. И поэтому очень важно, чтобы мы присоединили нашему минеральному сознанию. Это минеральное сознание рождается от нашего физического тела. Мы же не просто, да, простите, конечно, мы не просто живем в физическом теле, мы живем в минеральном царстве и проносим в духовных мирах именно минеральное сознание, через которое мы можем обойти весь мир небесный. Это наше минеральное сознание является путеводителем нашим. И когда проносится душа в духовных мирах без моральных ценностей, вот это уже очень плачевно. Такая душа приходит бездарным, дезориентированным и не знает, и причем почти сонное сознание приносит. В сонном сознании проживает именно эту первую фазу жизни, и все это сонное сознание свою душевную историю приносит на земле. На земле живет таким же сонным сознанием, каким прошла душа именно в первой фазе своей жизни. Поэтому первая фаза – это великая фаза нашей душевной жизни до полуночного часа бытия, как вы знаете. Да? Человек проходит первую половину своей жизни до полуночного часа бытия, когда он живет в минеральном мировоззрении и познает весь минеральный мир. Это великое познание. Но великое для того человека, который именно велико воспринимает все это. В духовных мирах можно воспринимать очень бедно, очень плачевно, без всякой мудрости. Это очень серьезно. Значит, те люди, которые умирают, проходят врата смерти, им нечего нести. Ангелам, архангелам, архаям. Что преподносит обыкновенный человек ангелам? Ничего. Этим ничего опять рождается. Дорогие мои, мы говорим о серьезном состоянии. Мы живем на земле. И нас проникают вся космическая жизнь и вся земная жизнь со своими духовными существами. Поэтому духовная наука учит нас тому, что человек – это сложнейшее существо. Живет в очень сложных ситуациях. Весь внутренний мир, нижний мир поднимается в сознании. Это сознание минералов. Вся минеральная жизнь Земли притекает к сознанию. Это очень сложно пережить. Это нужно выработать действительно огромную мудрость, чтобы осознать, как действует золото, олово, железо и другие металлы, вообще эти 72 металла, как они действуют из внутреннего состояния Земли, как они инспирируют сознание человека. И как они не просто инспирируют, но они оформляют наши внутренние органы. Мы должны знать, что мы не просто вот так пришли на Землю и все живем, а как строится наше внутреннее. Все эти наши внутренние органы строятся из именно этих металлов. И добавляется, разумеется, переживание звездного мира. С одной стороны, подземный мир со всеми своими металлическими металлическим многообразием воздействует на душу человека, оформляет все наши внутренние органы, правильным или неправильным, это другой вопрос, но с другой стороны, сверху, со звездного мира, планетарная жизнь и звездный мир воздействуют на наше сознание. И в сочетании этого уже человек живет на Земле. Колоссальная сложность, дорогие мои. Что человек знает об этом? Можно сказать, что почти ничего не знает. То есть ничего не знает. Потому что для сознания нужна эзотерика. Но эзотерика правильная, эзотерика христианская, эзотерика, рожденная от Святого Духа. Вот такова сложность, дорогие мои. С одной стороны, человек проживает в свою первую фазу в духовных мирах, это его минеральный путеводитель, развивает всю жизнь, небесную жизнь, и доходит до полночного часа бытия. Эта жизнь переходит в растительное царство. Раскрывается растительное царство сознания человека. Почему человек более не менее приемлет растительное царство на земле? Потому что он знакомится с этой жизнью уже в духовных мирах, во второй фазе своей жизни. Это богатейшая жизнь. И духовная наука нам говорит о том, что человек в духовных мирах живет очень многообразно. Представьте, вся минеральная жизнь находится в тебе. И на все ты реагируешь, и все ты носишь в себе. Задача – познать человека. Когда человек познает себя, познает Вселенную. Познает Вселенную – познает человека. А конкретно это очень сложно. Конкретно требует того, чтобы ты осознал, какие металлы воздействуют на сердце, на живот и так далее, перечислять все эти органы и так далее, да? А какие констелляции воздействуют на душу человека? И все это впереди. И все это мы должны со временем осознать нашим дневным сознанием. В этом задача человека. Когда мы говорим, что человек – это космическое существо, это вот… Конкретно это сложнейшая задача у человека. Когда приближается уже человек к рождению, соприкасается уже с животным миром. Как живут душевные жизни эти животные, царство, все царство животных, как они живут и как они воздействуют на человека, то есть как они оформляют наши внутренние органы. Мы это должны знать, дорогие мои. Знание этого означает, что мы это будем воспринимать более интенсивно в духовных мирах. Сравните. Человек, который проходит, не зная ничего из духовной науки, проходит в сонном состоянии. Он даже ясно не видит ни ангелов, ни архангелов, вообще никого не видит. Никакой ясности. Туманное, глубоко сонное сознание, и потом приходит время рождения. Что он приносит? Ничего, дорогие мои. А сравните с тем, который занимается духовной наукой. Точно знает, что такое эфирное тело, астрально, как они связаны кармически, потом кармическая закономерность, как они связаны с органами нашими, и как это все подземное царство металлов воздействует на оформление наших органов. Это нам надо знать. Почему? Дорогие мои, простите меня. Человек недооценивает именно мысль, недооценивает знание. Потому может сказать, а зачем мне это? Это же это сказка или что-то абстракция. Нет, дорогие мои. Любая мысль, если она правильна, если она реальна, это воздействует на наше сознание, а наше сознание доходит, то есть находит путь к восприятию этих органов, к осознанию этих органов. То, что находится внутри нас. Так как их вообще не должен разобраться. Что такое там, что там происходит? Воспринимает, когда желудок болит, когда голова болит. А от чего болит? Как это произошло? А до этого что было? Слава Богу, что не болит голова. А что происходит в голове? Человек это глубочайшее эзотерическое существо. Это космическое существо. И он обязан все знать о себе. А потом о небесах. А как мы знаем, когда ты знаешь о себе, ты уже прозреваешь, что происходит вокруг нас и над нами. Потому что весь звездный мир именно работает над тем, чтобы привести в гармоническое состояние все наши внутренние органы. Так же, как и подземное металлическое царство. Все металлы живут в нас. Какое значение это имеет? Ты сказал и все. В чем суть? Ты это должен осознать. Почему духовная наука говорит, что это все живет внутри нас? Для осознания, для восприятия. Поэтому иначе, как мы говорим великие слова, да, познайте истину, истину вас сделает свободным. Простите, это пустые слова. Если ты не вдумаешься, в чем суть, ты должен познать истину. Что происходит внутри тебя, что происходит над тобой, что происходит внизу, под тобой. И это все, когда ты знаешь, ты действительно достигаешь свободы. Тогда слова «познайте истину», «истину делает вас свободным» – это очень-очень абстрактные слова, дорогие мои. Познать истину детально. Истина относительно физического тела, относительно душевной жизни, относительно духовной жизни. Человек вообще не знает. Без духовной науки вообще дезориентирован полностью. Это неправильно, дорогие мои. Это неуважение к творчеству небес, неуважение к человеку. Как живет человек? Как он пришел на землю? Почему его послали? А как его создали? Как его выстроили? Глаза, связанные с солнцем. А что, не должен воспринять? Все должен воспринять человек. Более того, человек должен воспринять, что глубоко ночью он живет царство солнечной жизни. Он проходит солнечную жизнь. Он проходит звездный мир. Человек ничего не знает. До каких пор ничего не должен знать, дорогие мои. Человек должен познать все, потому его называют микрокосмосом. И ожидают, когда этот микрокосмос начнет воспринимать макрокосмос. Задача человека – воспринять все то, что вложили небесные существа. А что вложили небесные существа? Абсолютно все. Все радости, все трагические переживания, вся мудрость эволюции. Все небесные существа присутствуют в человеке. Это пустые слова, пока человек не начинает уже именно воспринимать 8.32. Врата – это 8.32. Мы должны познать постепенно. И, как вы знаете, то, что мы говорим, у нас перед нами лежит вся духовная наука. Пожалуйста, изучайте и будете знать, что происходит и внутри вас, и вовне, и так далее. Да? Мы говорим о реинкарнации. До каких пор это должно быть теорией? Хорошая теория. Божественная теория. А до каких пор это должно быть абстракцией? Задача, разумеется, восприятие. Воспоминание нашей прошлой жизни, воспоминание нашей космической жизни, но тоже прошлой, и потом уже восприятие настоящего. Дорогие мои, из духовной науки мы очень принимаем правильные, разумеется, мысли. Воспринять Христа – это жить в настоящем. Видите, какую сложную вещь я сказал? Сложнейшее место. То есть, если ты не воспринимаешь Христа, ты в настоящем, простите меня, не живешь. Поэтому задача, душа должна воспринять Спасителя. Своего Спасителя, слово Спаситель в этом и заключается. Душа человека, субстанция души человека, это субстанция Христа. Что человек не должен это воспринять? А что же он должен воспринять? Только земные эгоистические ценности? Поэтому духовная наука, дорогие мои, это великая наука. Это единственное спасение, когда мы характеризуем, когда мы конкретно объясняем, в чем суть духовной науки, тогда мы можем эти великие слова сказать. Спасение человека от духовной науки. Но это абстрактные слова. А когда мы конкретно занимаемся этим, уже видно, что это не только сложно, а это сверхсложно. Уже не говоря о том, что без духовной науки человек остается совершенно одиноким. Только духовная наука может объединить социально людей. Человека видеть как в одиночке – это очень жалкое состояние человека. Вот один человек и все. А где человечество? А где содружество? И это содружество начинают искать неправильным образом, потому что только в духовной науке можно осознать, что человек – это человечество, а человечество – это человек. Без духовной науки мы это не знаем, дорогие мои, и никто нас этому не учит. это социальные идеи, а это негативное отражение правильных мыслей. Да, человек социальное существо, но социализм – это прямо ароманическое мировоззрение, это нашествие, эпидемия это. Это болезнь души. И как люди захватили, подхватили это все. Значит, нам надо стать индивидуально совершенно самостоятельным и чувствовать, что мы являемся именно едиными с человечеством. Только полностью освободившись от Люцифера и Аримана, человек может правильным образом соединиться с человечеством. Труднейшая задача, да, разумеется, но это правда, это истина. Ты не можешь сказать, что я люблю человечество без истинной свободы. Ты должен почувствовать в себе абсолютную свободу от Люцифера и Аримана. Это уже правильно. Абсолютная свобода от Люцифера и от Аримана, а не просто абсолютная свобода. Я хорошо понимаю, дорогие мои, что это задача, великая задача. Это впереди. Но мы должны правильно понимать, к чему мы стремимся, что мы должны принять, что мы должны осуществить. Правильную мысль, правильное отношение между людьми. И когда человек, простите меня, необразованный, некультурный, бездарный, не знающий ни свою профессию, вообще не и говорит, что я люблю всех, я люблю тебя. Это пустейшие слова. Это ни о чем не говорит. Это ложь. Простите меня, блефует человек. Это пыль в глаза. Ты должен стать просветленным существом. Тогда ты можешь найти через свое просветление и других людей правильным образом. И найти правильные отношения. Это что касается социального вопроса. Это зависит от того, вот поймите меня очень точно, дорогие мои, почему мы изучаем эзотерику. Эзотерика дает нам правильные направления и правильные отношения. Мы находим правильные мысли и находим правильный путь к другому человеку, к обществу и так далее, и к эволюции, и в конце концов мы находим правильный путь ко Христу. Зачем нам нужны какие-то знания, образование, культура, профессия, мудрость, если все это не ведет нас ко Христу? Люди это забыли, дорогие мои, давно забыли. Люди живут ради своих личных интересов, эгоистических, и не понимают, что человек – это божественнейшее существо. Человек – носитель всей божественной мудрости. Более того, всех ангелов носит в душе человек, всех архангелов и так далее. 59 находится в человеке. Вся небесная иерархия находится в человеке. Человек должен воспринять. А потом идет уже дифференциация. Как ты воспринимаешь, например, существ второй иерархии? Уже задача. И ты начинаешь понимать, что без осуществления этой задачи это пустые слова. Существует вторая иерархия. А что делает вторая иерархия? Вторая иерархия вносит колоссальную мудрость в душе человека. А мудрость связана именно с Солнечной системой. Не только с Солнечной системой, разумеется. Но ты сперва должен познать мудрость Солнечной системы, пока ты видишь уже в далекие края небес. Да? Первая задача — осознать Солнечную систему, осознать, что эта Солнечная система содержит абсолютно точных существ. Ты видишь Солнце — очень недостаточно. Это материализм в нас. Но когда ты видишь божественных существ, которые сияют, это сияние есть Солнце, это уже конкретное восприятие. И задача духовной науки именно в этом заключается. Ты не просто должен видеть солнечное тело, сияющее тело. Ты должен видеть существо. Если, простите меня, но если человек подходит к вам и оценивает вас только материально, не касаясь вашей душевной жизни, ваших душевных достоинств, это же оскорбляет вас. каждое наше материалистическое созерцание Солнца – это в сущности оскорбление божественных духовных существ второй иерархии. Духи формы хотят, чтобы их увидели, осознали качественность. А для этого существует именно духовная наука. Духовная наука касается конкретно, что переживает человек, когда воспринимает духом мудрости, духом движения и духом формы, как это все отражается в человеке. Прежде всего, человек упорядочивает свою центральную нервную систему и свою систему сердца. Здоровье человека именно зависит от этого. Но, простите меня, придет время. Не так уж много осталось. Когда придет время, когда человек должен понять, если ты не знаешь эзотерику, ты никак не можешь быть здоровым человеком. Если ты не знаешь, как действуют солнечные существа в тебе, ты не можешь быть здоровым человеком. В этом заключается именно эзотерика с чистой культурой. Мы заканчиваем пятую культуру, правда, ну, через 300-400 лет, но войдя в шестую культуру, мы уже должны быть глубоко образованными, по крайней мере, эзотерически. И люди очень и очень отстают. Они сейчас как будто не нуждаются в эзотерике и точном знании. Как голова относится? Какие существа действуют в голове? Оказывается, в голове действуют самые высокие божественные духовные существа – серафимы. А человек это не должен знать? А что он должен знать? Да. Вот видите, материализм как заражает человека, сознание человека, душу человека. Вся грудная система – это откровение второй иерархии. То есть… Когда ты видишь сердце и так далее, ты видишь иллюзию. Ты видишь только отражение. Вы были бы довольны, если видели бы только тень человека. А человека не видите, а видите только тень. Таково состояние, духовное состояние души человека. Когда человек видит тень, а самих существ не воспринимает. Мы должны сказать, дорогие мои, это великое преодоление материализма. Наши глаза, уши и так далее, перестать все внутренние, это внешние органы, это органы иллюзии. Мы не видим правду, мы не видим реальность, мы видим только отражение. И духовная наука способствует, чтобы перевести вот это состояние именно в реальное восприятие. Мы должны видеть реальных существ, а не только их отражение. Сейчас мы видим только отражение. А должно прийти время, когда ты должен увидеть, что твоя душевная жизнь, оказывается, состоит из ангелов, архангелов, архаев. Ты должен видеть существ, а не их отражение. Вот у человека есть волосы, да? Откровение чего это происходит? Человек должен знать. И так далее. Перечитать все эти проявления физическое. Физическое проявление – это первейший этап развития человека. Задача человека – перейти от внешних восприятий не только органов, вообще внешнего мира, к душевно-духовному миру. У человека есть душа. Откуда рождается эта душа? Космическое душевное существо рождает в нас душевные субстанции, то есть спасительность. Душа спасительная проявляется в нашей душевной жизни. Простите меня, человек не должен это воспринять. Первоисточник своей душевной жизни, своей радости и печали и так далее, да? Своё восхищение красотой. Вот в каком состоянии находится человек. И духовная наука указывает на эти состояния, на эти проблемы и... Когда человек не интересуется этим, вот в этом заключается его бедность, бездарность, безбожество. Человек – божественное существо. Человек – богатейшее существо. У него есть душа. Душа объемляет душу Христа. Это не просто отражение. Это субстанция Христа, которая расширяется, расширяется и объемляет душу Спасителя. Простите меня, нас не обделали какими-то маленькими способностями. У нас есть космические способности. Человек, когда воспринимает душевно, он может воспринимать душу любого небесного существа. В том числе, разумеется, Серафима. И Херувимов, и престолов. Мы должны принимать участие в деятельности престолов. Это наша задача. Это задача духовной науки. Что делает престол? Престолы движут всеми планетарными существами и именно самими планетами, планетарными жизнями. Все планеты движутся благодаря именно престолу. И мы должны в этом принимать участие. Простите меня. Мы в этом принимаем участие, но не осознавая. И тем самым мы касаемся величайшего прозрения. Все то, что находится в макрокосмосе, все то, что живет и дышит, и движется, и развивается, во всем человек принимает участие. В жизни Серафима, Херувима, Престола, там были 9, в жизни Святого Духа, в жизни Христа и Отца, во всем, везде, в элементарных существах, везде человек принимает участие, но не сознает. Задача антропософии – осознать, в чем человек включен и в чем человек принимает соучастие в развитии всей Вселенной. Это задача, это великая задача. В этом и величие духовной науки, дорогие мои. Какое мировоззрение тебе скажет, что ты принимаешь участие в жизни второй иерархии, в жизни первой иерархии, еще более смело в жизни в Троице? Какое мировоззрение, мы скажем? Даже религии не могут это сказать. Чем занимается религия? Сузить, укорочить сознание человека. Этим занимаются именно протестанты, католики, пенсионеры всех, индийские все. Они говорят, что только человек только отражение. Нет, не отражение. Человек суть всех существ. Человек принимает участие во всем. В живом, неживом, сверхземном. Во всем принимает участие. Это говорит только духовная наука. Только духовная наука. Потому что духовная наука имеет высочайшую ясновидческое прозрение. У нас появляется учитель. И горе тому, который не принимает этого откровение от великого учителя. Это утешитель, дорогие мои. Я часто говорю, потому что нельзя не коснуться этого величайшего момента. У нас сейчас с 20-го столетия появляется утешитель, который, во-первых, знает все, потом второе. И это очень важно, потому что никто этого не может сказать. Вот есть у йогов, у астрологов и других, перестать, все. У них есть, разумеется, упражнения. Но они о чем говорят? Не о идентичности говорят. А мировоззрение Святого Духа учит нас идентичности. Я это часто говорю, потому что это самое важное, это самое новое, во-первых, слово. Человек до сих пор, до 20-го столетия не был таким смелым. Эта смелость опирается на эзотерическую реальность. Только эзотерическая реальность оправдывает нашу смелость и наше познание. Человек знал, что он есть отражатель. Отражает душевную жизнь. Не саму душевную жизнь, а отражение душевной жизни. До каких пор мы должны быть тенями? Человек есть тень. Это было содержание всех религий. Ты только отражатель. Ты только воспринимаешь. Ты тень божественных миров. Полная революция, полное изменение сознания. Мировоззрение утешителя говорит, что все то, что есть во внешнем, внутреннем, в космосе и вообще, до 20-го столетия, после 20-го столетия, во всем ты принимаешь участие, живое и причем творческое участие. Так что, когда мы говорим о духовной науке, дорогие мои, мы должны понимать суть духовной науки. Духовная наука говорит о величии, конкретной величии человека. Это есть совершенно нечто новое, о котором я очень часто говорю и буду говорить в дальнейшем, потому что это очень важно. Человек не воспринимает, слышит, нравится, но восприятие пока не наступило. А когда ты этому человеку говоришь много раз и читаешь то же самое, что человек это есть космическое существо, человек начинает воспринимать космические именно перспективы. Это уже задача и это уже цель духовной науки. Когда ты будешь чувствовать, дорогие мои, что ты есть космическое существо, хотя бы на мгновение, это уже реализация. Духовная наука – это реализация человеческого достоинства. Сейчас говорится о том, что человек это отражает духовный мир и находится только в отражательном состоянии, что его физическое тело отражает духовных существ. Это очень и очень недостаточно. Во-первых, это очень неправильно. Потому что в физическом теле, потом в эфирном теле и в астральном теле содержится вся эволюция Вселенной. Мы не просто носители физического тела, дорогие мои. Это физическое тело есть зачаток всех будущих миров. Это уже другая оценка. Это достоинство физического тела. Эти все внутренние органы, которые находятся, они разрастут и станут именно великими космическими телами и космическими существами. Мы носим внутри нашей организации именно космических существ, будущих существ. Так же, как и существ прошлых, пройденных существ. Поэтому, когда мы говорим Отец, Сын и Святой Дух, это все наше прошлое, настоящее и будущее, конкретное. Если мы так понимаем духовную науку, тогда мы действительно правильно понимаем, потому что в перспективе мы должны сказать, что человек – это чистейшее божественное существо и может осуществить, и непременно осуществить. Не может, а непременно осуществить все совершенство, которое сказано в Евангелии. Идите и научите все народы. Чему мы должны научить все народы? Что человек есть только бутафория, только оболочка каких-то существ. Вот до чего довели, дорогие мои, эти протестанты и другие католики, до чего довели именно религиозное сознание. Они первейшие существа, которые противопоставляют человеческое сознание. Надо полностью раскрепостить сознание и сказать, что человек – это творчество Божественной Троицы. И, как вы знаете, прекрасно, и я очень рад, что мы часто об этом говорим, человек должен пережить идентичность со всеми существами, что видят глаза, уши и так далее. Идентичность. Но, разумеется, тут же мы говорим, что для этого нужно время, нужно смирение. Нужна скромность. Это само собой разумеется. Мы же сейчас не можем сказать, что я ангел. Мы же это не говорим. Но в перспективе я могу стать, я должен, я непременно стану ангелом. Это другое дело. Когда? Через несколько инкарнаций. Когда Земля заканчивает пятую культуру, мы поднимаемся в состояние ангелов. Когда Земля закончит полностью все семь этапов, мы уже будем полностью ангельскими существами. Не частично уже, а полностью осуществленными ангелами. Так же, как мы сейчас видим ангелов. Почему человек имеет способность, возможность восприятия ангелов как таковых? Это его будущее. Это его конкретное будущее. И сознание по-другому выстраивается, когда ты знаешь, что ты когда-то станешь ангелом в буквальном смысле. Не так, что станешь или не станешь. Нет. Непременно станешь ангелом. Этому способствует только, разумеется, уже исходя духовная наука. Но не изучив духовную науку, что происходит? Ты не изучаешь свое космическое прошлое, ты остаешься без прошлого, не знаешь, никакой ориентации у тебя нет в настоящем, и будущее теряется. Доктор очень так сильно подчеркивает, человек может потерять свое бессмертие. Это трагическое состояние. Человек может потерять, Такая альтернатива существует. Но те, которые примкнули к духовной науке, они уже, простите меня, но они уже гарантированы полностью. Я не хочу оправдать духовную науку. Духовная наука не нуждается в оправдании. Так же, как я не говорю о том, что человеку нужен воздух. Разумеется, нужен воздух. Вода и огонь. Это не перебарщивание. Это абсолютная реальность. То, что ты являешься божественным существом, вечным существом, говорит о том, что ты все это можешь раскрыть в себе. Но эти зачатки, о которых говорит духовная наука, которые присутствуют в нас, эти зачатки требуют правильного воспитания. Без этого не будет свободы, да, правильно? А правильное воспитание – это есть христология. Это есть насаждение в душе человека любовь ко Христу. Мы должны осознать, пробудить в себе свою бесконечную любовь ко Христу. Пробудить себя, оно есть у нас. У каждого человека, абсолютно у каждого человека. Он должен пробудить. А если не пробуждается, в этом, разумеется, именно вина человека. Это величайшая альтернатива. Ты можешь пробудить в себе Троицу, а ты можешь не пробудить в себе ни Троицу, ни ангелов, вообще никого, кроме Люцифера Аримана. Эзотерика учит, такое существо идет под землей. Не над землей, а под землей. Живет в подземных существах. И такое существует. Эта альтернатива должна быть, дорогие мои, иначе смысл свободы теряет. Свою сущность теряет. Значит, мы ставим перед альтернативой. Или мы открываем в себе бесконечную любовь ко Христу, бесконечную любовь к своим божественным братьям, или же мы теряем все это, и это есть альтернатива, дорогие мои. И человек уходит в подземное царство и дружит с этими существами, если это можно назвать дружбой. Когда мы так относимся к духовной науке, мы правильно понимаем идею свободы и идею самой духовной науки. Так что, завершая с вами беседу, дорогие мои, задача наша заключается в том, что я всегда подчеркиваю. Точное знание, кто есть человек. Не что есть, а кто есть человек. Точное знание, до каких высот может любой человек подняться, до бесконечности. Это знают только те, которые сами достигают этой бесконечности. Это великие учителя, великие посвященные. Высочайшее проявление которых мы уже лицезреем. Это наш учитель. Кто сомневается, он беспочвенно сомневается, дорогие мои, потому что простите меня, я немного завершу эту идею. Когда говорится о ясновидении, человек может сказать, что это твоя фантазия. Мы никак не сможем противоречить этому. Если ты так считаешь, это твоя проблема. Невозможно доказать человеку, что существует ясновидение. Потому что это очень важно. Потому что как только мы стараемся открыть в нем ясновидческие способности, эти способности переходят в фантастики. Вот проблема. Человек носитель фантастики, фантазии и ясновидения. Если не вовремя, не своевременно подходим к человеку и открываем в нем именно ясновидящие способности, тут же моментально эта способность переходит в фантастику. Человек начинает фантазировать. Простите, не фантазировать, а именно в галлюцинации переходит. И наслаждается своей галлюцинацией. Его неверующий оттуда. Содействованного колоссальный эгоизм. Существует уже с другой стороны и фантазия. Фантазия может перейти в отрицательную, так и положительную. Положительную переходят все великие композиторы, поэты, писатели и так далее, все великие люди. Они занимаются именно фантазией, не фантастикой, а фантазией. И потом идет третья ступень, разумеется, ясновидческая способность. Невозможно доказать человеку, что такое ясновидение. Потому что, как я сказал, как только мы стараемся, тут же он начинает не фантазировать, а в фантастике переходить. Это его болезнь души. Надо подождать. Одним словом, дорогие мои, мы коснулись очень значительного вопроса. Каждая душа человека должен найти свою бесконечную любовь ко Христу. Это есть. Это конкретика. Это реальность, дорогие мои. Это не индульгенция. Мы ничего не раздариваем. Это абсолютная совершенно реальность. Абсолютная реальность. Но, разумеется, но существует. Но ты должен проявить свои усилия. Ну да, без усилий ни у кого ничего не получится. Усилие непременно, а это усилие приводит к божественному осознанию своей идентичности со Христом. Что это мало? Это бесконечно много. Все, дорогие мои. Поэтому, если есть вопросы, вот у Натальи есть вопрос, пожалуйста, дорогая моя.
В данной лекции у меня вопрос появился. В Евангелии два места. Из 17 главы и притча о сеятеле. К отцу обращение. Тех, которых ты мне дал, я никого не потерял, всех сохранил. Так вот, в какой момент была эта передача, если в притче о сеятеле говорится, что сеятель – это сын человеческий. Передача тех семян, которых... Вот когда была передача от отца, тех, которые...
Правильно говоришь, да. Правильно. Ну, это ведет до исторических моментов. Это начало творения. И чтобы это начало не давлело над сознанием, это давно уже было потеряно в сознании человека. Человек сейчас не знает, что рождается от лона Христа, о котором мы сейчас так сильно подчеркиваем. Это мы должны восстановить. Но восстановить мы можем только то, что реально существует. Ты не восстановишь то, чего нет. Да? Ты можешь восстановить то, что существует. Но это существование есть. И чтобы здесь самое главное, не потерять идею свободы, потому и говорится, что те, которые ты мне дал, всех сохрани, но другая цитата еще есть. Цитата, которая говорит, что не все приходят к отцу. Хотя и от отца рождаются. Это большая эзотерическая тайна.
Да.
Да. Так что если бы это не было бы и свободы. Поэтому отец допускает абсолютную негативность и абсолютную положительность. И ты должен разобраться в этом, чтобы ты стал бы действительно свободно познающим существом. Трудный момент. Ясно, что это очень трудный момент. Но мы имеем данные. Данные, что от сына рождаются, но со своей стороны сын обращается к отцу. Всех, кого ты мне дал, я сохранил. Но там же говорится... Кроме одного, а это одно, почему это существует, это одно существо, бедный Иуда. Но потом в эзотерике мы слышим, что Иуда рождается как один из святых.
Так что... Далеко. Еще вопрос. А вот эта цепочка ионов, если к ионам обратиться, к великим временным промежуткам, ион Сириуса, это было что? Там тоже было что-то касается нашего развития именно человека. И когда будет вулкан, как человеки мы сохранимся, как души человеческие? Или это уже вообще...
Разумеется, разумеется. Но эта душа, которая сохранится, будет сознаваться на уровне вулкана. Это развитие души. Мы сейчас даже сотную долю не воспринимаем того, что есть в нас. Не десятую, а тысячу долю не воспринимаем. Потому что человек – это носитель Троицы, дорогие мои. Когда мы добьемся до восприятия этого, мы сперва должны добраться до переживания Христа. Это сейчас легко. Но это легко тоже трудно. Но это возможно сейчас. Человек очень сильно любит своего Спасителя, и он должен просто обратить на это внимание. И обращение внимания уже говорит о том, что человек подходит к восприятию этого. Поэтому непременно мы должны говорить о том, что человек бесконечно любит своего Спасителя. А вот надо добавить еще. А Спаситель бесконечно любит душу человека. Каждую душу. Это реальность, это не индульгенция, это не то, что поощрение. Абсолютно совершенно реальная мысль.
А когда мы достигнем вулкана, мы что, творцами станем?
Разумеется. Сотворцами станем. Вместе будем творить космическое, человеческое, ангельское. Потому что мы раскроем в себе божественные способности к творчеству. Сейчас человеческое творчество, там искусство, музыка и так далее, и так далее. А потом духовная наука призвана к тому, чтобы в нас открылись божественные творческие способности. И так далее, и так до бесконечности. А разве в Евангелии не сказано это? Да? Вспомните моментально цитату. «Дела, которые я творю», это удивительно. Меня всегда поражала эта фраза в Евангелии. Как? Дела, которые я творю, и ты сотворишь, и более того. Это что такое? Что это такое? И поэтому очень многие люди не хотят вспоминать эти великие цитаты. А что это такое? Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. Что это такое? Это что, поощрение? Это перспектива, это реализация впереди. Будьте совершенны, как совершенен Отец Небесный. Человек доходит до этого совершенства. Но есть люди, которые не захотят этого совершенства. Вот странно, да? Человек не хочет быть Отцом Вселенной. На уровне, разумеется. Дам сесть на престоле Отца. Побеждать на престоле Отца. Ты что, будешь то просто свидетелем? Или творческим делом будешь заниматься, да? И упускать на одну секунду во всех лекциях. Какова вся возможность человека и какова трудность до реализации. Для очень многих людей. И в Евангелии тоже очень печально говорится, малая куча только останется. Мало людей, которые последуют за мной. И от к Отцу обращается, что сохрани их, тех, которых я, тех, которые со мною находятся. Так что драма, очень великая драма наступает. Наступает эзотерическое противостояние, истинная борьба, настоящая борьба. И трудно будет выдержать все это. Мы сейчас должны окрепнуться. И я подразумеваю, что мы должны сейчас постараться, потому что это в нас есть. Возвысить, расширить любовь ко Христу. Это первая задача именно пятой культуры. Потому что в пятой культуре входит свобода. Из свободы осуществить все величайшие идеалы Евангелия. Все, если есть вопрос еще, давай, Саша, дорогая, скажи.
А ангелы сейчас на какой планете живут?
Ангелы живут на любой планете и на Земле тоже. Ангелы живут везде, где они захотят. Для них преграда ни пространственная, ни временная не существует. Потому и они стали ангелами. Для них нет преграды. В любую комнату могут войти, в любое пространство, на любую планету, лишь бы они захотели. Захотят они жить рядом с тобой, прилетают и подают надежды. У тебя какое-то хорошее, просветленное настроение. Откуда? Ангел шептает, ангел шепнул и так далее. Поощрение ангелов. Поэтому, разумеется, человек должен раскрыть эту любовь к ангелам своим. Не только хранителям, но вообще иерархии ангелов. Наряду с любовью к Спасителю. А это в сущности одно и то же. По-настоящему. Человек божественнейшее существо. Человек может все абсолютно. Он должен захотеть. Это говорит о свободе. Захотеть, значит, можешь. А если не хочет, тогда иди куда хочешь. И никто не удержит. Мы можем просто советовать. Мы можем сказать, люби Христа, твоего Бога, твоего Спасителя, твоего Хранителя. Нет, ну тогда иди куда хочешь. А то, что человек может бесконечно возлюбить Христа, это, разумеется, только рождается из Евангелия, из духовной науки. Только духовная наука и Евангелие рождает в душе величайшую божественную любовь ко Христу и вообще ко всем божественным существам. Все. Ну, если есть вопросы. Да, Марина, есть вопрос?
Примирение Каина и Авеля.
Я могу сказать, замечательное происходит.
Я не сомневаюсь. Тоже.
Сходит тогда, когда Авель достигает бесконечного милосердия, а когда Каин достигает бесконечного сострадания, своего состояния. Когда познает, как он допустил, как он совершил, это не просто убийство Авеля, но это вообще, это не говорит о том, что физически, а что душевно люди не убивают друг друга, когда проклинают, по сути, так же поступают. Раскаяние, великое раскаяние, и есть поворот души человека. И когда Каин раскаивается основательно, вот тогда и происходит примирение ангела и неангела в нас. Мы очень хорошо, что это спросили, эту идею мы завершим так, дорогие мои. Мы носители Христа, но параллельно мы носители Люцифера и Аримана. И чтобы привести в равновесие, мы должны освободить как Люцифера, так и Аримана. Освободив Аримана, Ариман уже становится ангельским существом. Значит, от нас зависит, когда Ариман станет человеком, станет ангелом. Мы должны простить. То есть мы должны иметь сострадание великое, и великое сострадание именно все эти раны освобождаются, все эти раны вылечиваются, и так мы должны иметь величайшее сострадание. Вообще, дорогие мои, мистерия христианства – это мистерия сострадания. И потом мистерия через сострадание и всепрощение. Почему ты сострадаешь? Потому что ты все же подсознательно надеешься на исправление любой души. Исправляешь, когда ты действительно имеешь сострадание. Придет время, когда мы будем сострадать Ариману полностью, даже Люциферу. И это сострадание величит их, величит их и сделает их свободным существом. Так что Ариман зависит от нас, от нашего милосердия, от нашего понимания, что они служат именно человеческой эволюции. А разве не так? А вся техника развивается. Мы же употребляем всю эту технику. Да? Начиная от машины, самолеты, поезда и так далее. Вообще вся техника, абсолютно вся техника. Это мир Аримана. Мы употребляем очень сильно. А спасибо никому не говорим. Ариманских существам. Так что эзотерика спасает и этих выдающихся личностей, которые станут свободными существами. Ну, пока. Дорогие мои, до следующего.